Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 23 по Пятидесятнице. Вера – не просто слова. Вера – реальность, глубокая реальность. Мы все живем верой. Без веры ничего не было бы, не было бы самой жизни. Вера христианская приблизила людей к вечному свету Божества, и христиане внимательно испытывают этот таинственный и ласковый свет, потому что он стал им ближе, а те, кто далек от него, не заботятся о том, чтобы познать его. Тот, кто не верует в Бога или не знает о Нем, вынужден обожествлять вещи, ибо человек должен что-либо обожествлять. Господь вырезал горы и долины, вылепил растения и тела животных. Он написал луга и поля, облака и озера. Тот, кто это понимает, воздает хвалу Господу как величайшему резчику и иконописцу. А тот, кто этого не знает, воздыхает хвалу самим резным ликом и иконам Божиим. Христианскую веру не следовало бы сравнивать с другими религиями и, строго говоря, не следовало бы называть религией в языческом понимании этого слова, ибо она не какая-то одна из разнообразных религий, но она есть вера во Христа и откровение Христово. Христианская вера — это личное, единственное в своем роде и полное раскрытие Бога перед людьми ради их просвещения и спасения. Другого откровения Господь Бог больше не даст до самого конца света, и не следует ожидать пришествия другого Мессии, кроме Иисуса Христа. Господь дал человеку неограниченные возможности верить и ограниченные знать. Между суеверием и неверием прокладывает себе путь Божия вера с многомиллионным воинством, многими племенами и народами, которые хранят веру в Бога живого, как единственный светильник на перепутанных жизненных дорогах. Вера непостыдная, православная, горькая, как смерть, но целительная, как небесный елей, и светлая, как воскресение. Воистину, это вера великих душ, людей подлинно образованных, несущих в себе образ Божий. Вера — наша вера вдумчивых и молитвенных душ. Трудно принять ее душам чувственным и облепленным мирским прахом. Вдумчивые люди искренне признают ограниченность человеческого разума по сравнению со все новыми и все более высокими утесами тайн, вырастающими один за другим. Вот только что с таким усилием поднялись мы на вершину и вздохнули с радостью и облегчением, а перед нашим взором вырастает новая, еще более высокая скала. И так бесконечно, из поколения в поколение смотрят они и видят, что ни одна из уже разгаданных тайн все еще не Мессия, но лишь предтеча новых тайн. Все новое, разгаданное, познанное, еще не открытие, а все еще завеса, скрывающая новые чудеса, несказанные, неисчислимые, бесконечные. Потом они молитвенно возносят ум свой к Всевышнему и чутко принимают в сердце свое откровение о новых и высоких тайнах, которые Он по любви и мудрости благоволит явить роду человеческому, приемлют их с радостью и исповедуют с дерзновением. Что ждать молитвенным от чувственных? И что чувственные вместе с молитвенными странствующие могут поведать о божественных тайнах, неслыханных, невиданных, неприступных, сокрытых за бесчисленными скалами тайн природы? Что могут услышать они от чувственных и мирским прахом облепленных? Ничего, кроме того, что уже слышали и отвергли. Поэтому так любим имя Мессия, единственный и истинный, который, как личный свидетель, пришел из царства последних тайн и явил столько, сколько душа человеческая может вместить и понести. Святитель Николай Сербский, Жичский и Охридский. Господь наш Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Видите, говорит преподобный Дорофей, от кого мы себя отлучаем и с кем соединяемся ложью? Очевидно, с лукавым. Итак, если мы поистине хотим спастись, то должны всей силой и со всем усердием любить истину и хранить себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истины и жизни. В книге «Лавсаик» есть такой рассказ. «Пришли мы к святому Иоанну Ликапульскому и просили его помолиться о нас. Он спросил, нет ли с нами кого из клириков. Когда мы отвечали, что нет, он, окинув взглядом всех и указав на одного рукой, сказал, вот, диакон. А когда тот, желая скрыть свое звание, продолжал отрицаться, святой, взяв его за руку, облобызал его и сказал, чада, не отметай благодати Божией и не лги, ложь чужда Христу и христианам. Если даже для доброй цели говорят ложь, и это не похвально, ибо ложь, по слову Спасителя, от дьявола есть». Вот почему преподобный Дорофей говорит, что если бы случилось по крайней необходимости, в исключительном случае, как-нибудь сокрыть истину, то и тогда человек получает вред и должен приносить покаяние и укорять себя, ибо Бог не нуждается в нашей лжи и всегда может вразумить нас, если смиренно будем просить Его вразумления. Для чего Бог попускает бесам искушать людей? Бог попускает искушения для премудрых и благих целей, именно для испытания нашего произволения. К чему оно больше располагается, к добродетели или греховным удовольствиям? Далее, второе, для обнаружения сокровенных свойств и расположений, которых мы иногда сами в себе не понимаем и не замечаем. И третье, для упражнения в добродетелях. Всякий человек по вступлении в этот мир должен развивать и укреплять свои силы посредством многотрудной деятельности, особенно свободная воля, главная действующая сила души для развития и укрепления своего, необходимо должна пройти поприще испытания, встретить и преодолеть различные искушения, чтобы утвердиться в добре и в отвращении от зла. Иначе, если бы стремление к добру, не встречая испытаний, искушений само собою по влечению природы, не происходило, тогда такое расположение к добру не имело бы высокого нравственного достоинства. Как инстинкт, дело природы, а не свободного произволения, сознательно избирающего добро предпочтительно пред нечистыми чувственными влечениями к удовольствиям, без борьбы с искушениями это стремление к добру было бы и не твердо, медлительно, так как вообще всякая сила, как физическая, так и духовная, при встрече с противоборствующей силой больше возбуждается, напрягается к деятельности и посредством борьбы больше укрепляется, как кормчего корабля буря, борца, атлета, поприще воина, сражение великодушного бедствия, так и христианина искушение проявляет, говорит святитель Василий Великий. Благотворительность есть общая всем обязанность. В Ветхом Завете для Божьего храма установлена была малоценная жертва, чтобы она ни для кого не была разорительна, чтобы всякий израильтянин, легко исполнив долг священный, мог свои доходы употреблять на домашние нужды и на вспоможение соотечественникам. А в христианстве и совсем нет церковного налога. Каждый по своему усердию располагается и в церковь жертвовать, а затем и обязуется ближним помогать. Когда к Иоанну Крестителю приходил простой народ и спрашивал, что же нам делать, он ответствовал: «У кого две одежды, тот отдай дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Всякий обязан помогать ближнему, кто чем может, и при самых малых средствах. Иисус Христос сказал, что не погубит мзды своей и тот, кто подаст жаждущему чашу студеной воды. Так для всех удобны дела милосердия. Он обещал спасение Закхею, который половину имени определил раздать нищим, но поставил всем пример и милосердного самарянина, который был небогат и издержался, чтобы помочь израненному разбойниками. Отпустил Христос грехи женщине, которая дорогим миром помазала ноги его, но похвалил и вдову, которая только две лепты положила в церковную кружку. Ясно, что богатство не есть единственное средство благотворительности, что дела милости и благочестию всякому доступны. Их достоинство оценивается на суде Божьем не количеством приносимого, но усердием приносящего. Каждый приглашается благотворить по собственному расположению сердечному, а не по чьему-либо принуждению. Премудрый Соломон советует: «Если рука твоя в силе помочь нуждающемуся, не говори ему: „Я завтра дам“, ибо неизвестно, что породит грядущий день». Бывают люди, которые себе отказывают в необходимом, томят своих домашних в холоде и недостатке, но случись пожар, наводнение, удачная кража, и все собранное исчезает навсегда. Иные притворяются бедными, нищенствуют, а что собирают, от всех скрывают, сберегая это будто бы на черный день, и доживают до того, что их черным днем является печальный день их смерти, после которой всякое житейское сожжение уже бесполезно для души. Будем же все мы помнить и исполнять наставление, которое дал Давид сыну своему: «Не отвращай своего лица от нищего, и не отвратится от тебя лице Божие. Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу». Аминь. Митрополит Московский и Коломенский Сергий. Ерунда. Зачем Бог попускает дьяволу нас искушать? Затем, чтобы отобрать своих детей. «Делай, дьявол, все, что хочешь», — говорит Бог. Ведь что бы ни делал дьявол, в итоге он все равно обломает себе зубы о краеугольный камень Христа. И если мы верим в то, что Христос есть краеугольный камень, то нам ничего не страшно. Бог не попускает испытания, если из него не выйдет чего-то хорошего. Видя, что добро, которое произойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет дьявола делать свое дело. Помните Ирода? Он убил 14 тысяч младенцев и пополнил небесное воинство 14 тысячами мучеников-ангелов. ты где-нибудь видела мучеников ангелов?» Дьявол обломал себе зубы. Диоклетиан, жестоко мучая христиан, был сотрудником дьявола, но сам того не желая, он сделал благо Христовой Церкви, обогатив ее святыми. Он думал, что истребит всех христиан, но ничего не добился, только оставил нам в поклонение множество святых мощей и обогатил Церковь Христову. Бог уже давно мог бы расправиться с дьяволом, ведь он Бог, но не делает этого для нашего блага. Разве он позволил бы дьяволу терзать и мучить свое создание? И однако до какого-то предела, до времени он позволил ему это, если это ведет к добру. Бог все попускает для нашего блага. Мы должны в это верить. Бог позволяет дьяволу делать зло, чтобы человек боролся. Если бы дьявол не искушал нас, то мы могли бы возомнить о себе, будто мы святые, и поэтому Бог попускает ему уязвлять нас своей злобой. Ведь, нанося нам удары, дьявол убивает весь сор из нашей пропыленной души, и она становится чище. Бог зовет нас к себе постоянно, но обычно мы удаляемся от Него и вновь прибегаем к Нему только когда подвергаемся опасности. Когда человек соединится с Богом, то лукавому некуда втиснуться. Но кроме этого и Богу незачем позволять дьяволу искушать такого человека, ведь он попускает это для того, чтобы искушаемый был вынужден прибегнуть к Нему. Но так или иначе, лукавый делает нам добро, помогает нам осветиться. Ради этого Бог его и терпит. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Всматриваясь в свою жизнь, много ли мы видим в себе и других расположений к борьбе с миром и его соблазнами? Есть ли у нас стремление к добровольному отречению от благ мира? Терпеливы ли бываем к лишениям и невзгодам этой жизни? Безропотно ли переносим ее недостатки, нужды, скорби, озлобления? Посмотрите, какая почти всеми овладела страсть к богатству, к стяжанию, к приобретению благ этого мира, с какой жадностью и неразборчивостью средств рвем мы их друг у друга, как надмеваемся богатея, как отчаиваемся беднее. Что все это показывает, как не наше маловерие? А при таком маловерии можем ли мы быть исповедниками своей веры, чтобы проявлять ее в своей жизни и делах, подвигах несения креста, нестяжательности, добровольной нищеты и отречения от благ мира? Подвиг этот требует самопожертвования и терпения, а без веры не может быть этого терпения. Посмотрите, затем много ли мы способны и расположены к борьбе с плотью, так, чтобы распинать ее со страстями и похотями? Много ли между нами живущих и трудящихся не для плоти, а ради Царствия Небесного? Много ли таких, которые бы отказались от каких-нибудь удобств этой временной жизни, чтобы заслужить жизнь лучшую на небе вместе с Богом? Нет, всю почти жизнь свою мы живем и трудимся только в свою плоть. О том только и печемся, чтобы упитывать и уточнять свое тело, окружив его всеми удобствами и всякими излишествами жизни. Не о блаженстве вечном мы помышляем и не к нему мы стремимся душой и сердцем, а очень часто к удовольствиям и наслаждениям этой временной жизни, в которой одной только многие из нас полагают все свои чаяния и надежды. Оттого-то мы и не способны ни на какие высокие добродетельные подвиги, даже как бы не верим в эти подвиги, потому что сами предпочитаем земное небесному. Если посмотрим, наконец, на то, как христианин борется с последним врагом своего спасения дьяволом, то и тут найдем весьма слабые признаки борьбы. чем прогоняется и обессиливается враг нашего спасения, молитвой к Богу и постом по учению Иисуса Христа. Но как мало истинных молитвенников и истинных постников в наше время! Как часты и справедливые жалобы пастырей на пренебрежение постами, общественным богослужением и ослаблением постов! Итак, слушатели, будем больше и усерднее бороться с врагами нашего спасения миром, плотью и дьяволом. Тогда и мы будем участвовать в подвигах мученичества и в высшей награде, обещанной за мученичество. Будем меньше любить удовольствие, больше любить Бога, меньше искать наслаждение, больше стремиться к благам небесным и возноситься к Богу всей душой и всем сердцем. Станем приобретать терпение не в снискании благ земных, а в достижении благ небесных. Научимся страдать и мучиться не за блага земные, а за Христа. Блажение есть те, когда поносят вам, и их жденут и рекутся к зол глагол на вы лжуще, мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яком зда ваша много на небесех. Аминь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие наши радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбивому вниманию воскресные литургии на Евангелии недели 23 по Пятидесятнице. 23-ю неделю читается Евангелие об изгнании бесов в стадо свиное всесильным словом Господа, указанное также в 5-ю неделю по Пятидесятнице от Матфея. То, что Лука упоминает об одном беснующемся, тогда как Матфей о двух не показывает, говорит Святой Златоуст, между ними разногласия, ибо тогда бы только было между ними разногласие, когда бы Лука сказал, что один только был беснующийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. Мне кажется, что Лука упомянул только о том, который был лютейшим из них, почему и бедствие его представляет самым плачевным, то есть, что он, расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне, а Марк свидетельствует, что он еще бился о камни. Чтением апостола Церковь вкратце изображает божественное домостроительство любви к нам Божией и спасение мира во Иисусе Христе. Бог же богатый в милости за премногу любовь свою. Ей уже возлюби нас, несущих нас мертвых прегрешениями, соживи Христом и с ними воскреси и спасади на небесных во Христе Иисусе. Благодатью есть спасение через веру. Мы творение, создание во Христе Иисусе, на дела благая. Итак, Евангелие от Луки, глава 8 стихи с 26 по 39. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, а и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просили его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39. Власть дьявола над людьми разрушена Господом нашим Иисусом Христом. Легион злых духов, мучивших бесноватого, чувствует присутствие божественной силы в лице Спасителя и смиряется перед Ним. «Умоляю Тебя, не мучь меня». Иисус Христос, желая показать свою власть над всем полчищем дьявола и вместе явить для других, со сколькими врагами боролся бесноватый, спрашивает его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион». Одного слова Спасителя достаточно было для изгнания из бесноватого целого легиона злых духов. Повелел нечистому духу выйти из всего человека. Но и выйдя из человека, легион чувствует себя связанным, сознает свое бессилие и погибель. Просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, то есть, чтобы не предал их вечным мукам прежде времени, как изъясняет святой Иоанн Златоуст. Иисус Христос, хотя имел полную власть тогда же низвергнуть их в бездну и предать их вечным мукам, что сознают они сами, однако исполняет их просьбу войти в свиное стадо, попускает им, как говорит блаженный Феофилакт, остаться на земле, дабы люди через борьбу с ними явились искуснейшими в добродетели. Этим Господь показал, с одной стороны, как велика их лютость и ожидающая их мука. Утратив силу над человеком, они молят Иисуса Христа, чтобы Он не лишил их возможности сделать вред и погубить хотя бы нечистых по закону Моисееву животных. свойство, отличительно принадлежащее дьявольской природе. Когда гибну я, пусть же со мною гибнет все. Вот ужасная цель, которую избрал себе дух злобы. А с другой стороны, как ограничена их власть перед Иисусом Христом. Без Его попущения они не могут войти даже в стадо животных, а тем более в человека. Таким образом, мы видим из нынешнего Евангелия торжество Сына Божия над дьяволом и его полчищем. Крестной смертью Господа нашего Иисуса Христа держава дьявола окончательно разрушена. Сам властелин ада изгнан вон из общества верующих и соблюдается на суд великого дня. Познай теперь, христианин, всю цену искупления, совершенного твоим Спасителем и Господом. Все это событие сначала до конца содержит в себе иной, еще более глубокий внутренний смысл, но и сказанного нами довольно для поучения, предостережения и пробуждения того, кто чувствует себя в собственном теле, как в гробу, кто замечает действие бесовской силы в своих страстях, связывающих его железными узами и цепями и влекущих в бездну погибели, кто, несмотря на это, ценит человека в себе, то есть свою душу выше всех свиней, всего скота, всего земного имени и богатства, и готов всем этим заплатить врачу за исцеление от своей болезни. «Ни слова не сказал он гергесинцам, чем помогут слова там, где не помогли столь великие божественные чудеса. Он не упрекнул их. Он молча сошел с горы, вошел в лодку и уплыл от них. Какая кротость, какое терпение, какая божественная высота! Как ничтожна победа того полководца Цезаря, что гордо писал своему сенату: «Пришел, увидел, победил». Христос пришел, увидел, победил и промолчал. И, промолчав, взял свою победу дивной и вечной. И пусть язычники учатся на примере этого гордого полководца, мы будем учиться на примере кроткого Господа Иисуса Христа. Он никому не навязывается, но кто Его принимает, принимает жизнь, а кто от Него удаляется, остается в свином хлеву, в вечном бесновании и вечной смерти. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных исцели и спаси. Тебе же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом Троицы, единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в пятницу 10 ноября по старому стилю 28 октября. Святая Православная Церковь чествует память святого святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Жизнь знаменитого святителя Димитрия Ростовского исполнена подвигов, поста, молитвы и милосердия. Все доходы он во всю свою жизнь употреблял или на церковные нужды, или на благотворение неимущим. Его милосердие к нищим, вдовам и сиротам было бесконечно. Он не умел отказывать просящему сам, довольствуясь лишь необходимым. Трудам святителя Димитрия православные христиане обязаны многими полезными сочинениями и особенно собранием и исправлением жизнеописаний святых или минеечетиях. Занимаясь ими слишком, то есть более 20 лет, он оставил по себе драгоценные памятник веры и благочестия, свидетельствующие о неутомимых трудах святителя Димитрия, о его многоразличных и глубоких знаниях Священного Писания, предания, истории и других наук, о высоком даре слова и о высокой способности понимать духовные нужды народа православного и благотворно удовлетворять им. Писание святого Димитрия Ростовского и особенно Минеи, Четии составляет любимое чтение народа. Никакая книга не имела, не имеет подобного влияния на дух его, как Минеечетии. Но своими знаниями и трудами, доставившими ему славу, святой Димитрий не превозносился. Он говорил о своих занятиях: «Пою Богу моему, донде же есть, что-нибудь во славу Божию делать должен своим, да час смертный не в праздности нас застанет». При своих неусыпных трудах святитель Димитрий был строгим подвижником. Как писаниями своими внушал он другим заповеди поста и молитвы, так и собою подавал пример к исполнению этих заповедей. Ежедневно пребывал он в воздержании, немного вкушая пищи, а в первую неделю Четыре Десятницы однажды разрешал себе пищу в страстную же неделю только Великий Четверток. При каждом ударении часового колокола святитель советовал памятовать час смертный, ограждая себя крестным знаменем при молитве «Отче наш» и «Богородице Дева». Приходивший к нему в келью не отпускал без назидания и благословения малыми иконами. Все свои небольшие доходы употреблял на милостыню бедным, заботясь о вдовах и сиротах, так что у него ничего не оставалось для своих потреб житейских. Нередко призывая к себе убогих и бедных, святитель поставлял им трапезы и раздавал одежды. Подобно Иову, был оком слепых, ногою хромых и утешителем своей паствы. За такие дела любви и сам всеми верными сынами Церкви Святой, как Отец, был любим и славим. Непрестанно ожидая своей смерти по умножению болезни своей и опасаясь, чтобы не стали после его кончины искать мнимых богатств, святитель за 2 года до смерти своей написал свою духовную грамоту, в которой излил всю свою любовь к ближним и показал свою высокую нищету. «Я постригся в Киевском Кирилловом монастыре», — пишет он, — 18 лето возраста моего, пишет святитель, и обещал Богове нищету извольную иметь. От того времени даже до приближения моего к гробу не стяжевах имения, кроме книг святых, не собирах злата и серебра, не изволях иметь излишних одежд, никаких-либо вещей, кроме самых нужд. Но нестяжание и нищету иноческую духом и самым делом по возможности соблюсти чахся, не пекися о себе, но возлагайся на промысл Божий и же никогда же мя остави. Входящие же в руцы мои от благодетелей моих подаяния, и я же на начальствах келейный приход ты истощевах на мои и на монастырские нужды, и дежебех во игуменях и архимандритях, такожде и во архиерействе сы не собирах келейных. Я же немноги бяху приходов, но ова на мои потребы та иждевах, ова же на нужды нужных, и деже Бог повели. Ниже на погребение, что оставляю, ни напоминовение, да нищета иноческая наипаче явится Богу на кончине моей. За несколько дней до блаженного своего представления святитель знал уже о близком времени своего отшествия, предвидел то, что совершится по кончине его. Грядут в Ростов 2 гости, Царица Небесная и Царица Земная, предрек святитель при своей смерти. Токмо я уже увидеть их здесь не сподоблюсь, а надлежит быть готову к принятию их тебе, казначею. Говоря это, святитель разумел Тулгскую икону Богоматери, которую должны были принести в Ростов, и благочестивую царицу Параскеву Феодоровну, вдову царя Иоанна Алексеевича, которые собирались в Ростов на поклонение Тулгской иконе Богоматери. За 3 дня до смерти своей святитель страдал уже предсмертным недугом, но мужался и соблюдал свои обычные отношения к близким ему. Накануне его кончины певчие по желанию святителя пели духовные гимны «Иисусе мой прелюбезный, надежду мою в Бозе полагаю, Ты мой Бог, Иисусе, Ты моя радость». Во время пения святитель стоя слушал и с благословением отпустил певчих. Одного из них, который переписывал сочинение святителя, он оставил у себя на короткое время, рассказывал ему о своей жизни и, благодаря его за труды, проводил его до дверей, низко поклонился ему и остался один. На рассвете нашли святителя на коленях уже усопшего на молитве. Весь город стекся к умершему святителю, с горьким плачем проводили тело его на вечный покой. Святитель, слабый здоровьем, представился рано 58 лет в Ростове в 1709 году, 28 октября, и погребен по его завещанию в Ростовском Яковлевском монастыре. Мощи святителя прославились благодатными знамениями спустя 42 года, в 1752 году. По представлению святого Димитрия, честные мощи его и самые одежды, в которых они положены, обретены нетленными и открыты. С того времени до ныне источаются от них различные чудеса с верою притекающим. В 1852 году, 21 сентября, совершено было торжественное празднование столетнего дня по открытию нетленных мощей святителя Димитрия. Церковь прославляет святителя Димитрия православие ревнителем и раскола искоренителем, российскую звездою от Киева воссиявшую и через Новгород Северский в Ростов достигшую всю же страну сию учением и чудесами озарившую златословесным учителем. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за терпение и усердие. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.